Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас, как обычно, подготовили самые актуальные темы, чтобы с вами и с экспертами обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. И в Ютубе тоже можно смотреть. На движение давайте посмотрим, что в Москве. В Москве движение хорошее, всего лишь трехбальные пробки. Отмечу, здесь есть локальные затруднения на внутренней стороне МКАДа. Вот этот участок между Боровским шоссе и сюда съездом, между съездом к Вяземской улице. Будьте внимательны. На третьем транспортном кольце довольно серьезное затруднение между Мосфильмовской улицей и проспектом Вернадского, внешняя сторона. Даже между большой, между Севастопольским вот здесь вот проспектом. Будьте тоже внимательны. Есть затруднение на внутренней стороне третьего транспортного кольца между Хорошовским шоссе и проспектом Мира. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает. Садовое кольцо едет относительно неплохо, но затруднения на магистралях внутри Садового кольца, в частности, Большая Ордынка тормозит, Космодемьянская набережная, тоже Николаемская улица, здесь затруднения, улица, примыкающая сюда к Лубянской площади, здесь тоже тяжеловато на Петровке, на Мясницкой улице и на Тверской улице между, от Газетного переулка до Охотного ряда.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Зеленский передал Блинкену план применения дальнобойных ракет по Российской Федерации. Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече представителей государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. Новым начальником Росмолодежи может стать глава движения «Первого» Григорий Гуров. Будем говорить о том, чего ждать в принципе от ведомства. И крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. В «Умных парнях» сегодня большой разговор про нефтегазовый сектор. Игорь Юшков будет с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ABC сегодня написала, что Зеленский раскрыл Блинкену вероятные цели ударов дальнобойных ракет по Российской Федерации. Блинкен прилетел в Киев на встречу с Зеленским и пишет, что Зеленский вот передал ему некую бумагу, в которой этот план, список возможных целей. По данным телеканала, по итогам встречи Блинкена и украинских чиновников, решение по использованию ВСУ американского дальнобойного оружия по территории России не приняли. Но накануне Блинкен и его британский коллега Дэвид Лемми прибыли на Украину с визитом. Агентство Bloomberg сообщило, что в США потребовали от руководства Украины подробно изложить стратегию удара вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, означает ли это, что США не опасаются никаких последствий за подобного рода действия?
Ну, нужно сказать, что вся эта шумиха, которая вокруг дать разрешение, не дать разрешение, это не более чем информационный шум. Вот. То, что они уже давно применяют эти ракеты, не секрет. Вот. Не секрет то, что и американцы, и британцы, и французы, они участвуют в наведении этих ракет, в закладке полетных заданий. Украина туда практически не допускается. Поэтому, ну, называется, своего рода игра для того, чтобы, ну, может быть, для своих больше, для населения и политического эстеблишмента этих государств обозначить, что вот мы как-то там рассматриваем, что-то там делаем, не более того. Вот, угу. Все это уже давно решено, давно уже все делается для того, чтобы эти удары наносить. Другое дело, что за это они могут получить, вот, и как всегда,
Они это кто, американцы или, или Украина? Вот здесь тоже важно, мне кажется.
Ну, Украина тут вообще никакой роли не играет. Она предоставляет свою территорию, вот там, может быть, украинские там специалисты каким-то образом на подносе, что-то там, что-то подносить, чего-то там делать, подвозить. Вот, а в общем все делается совершенно другими руками. То есть Украина, тем более, что по Украине наносятся удары вполне конкретные и достаточно часто.
Вот. Но это никоим образом удары наносятся, особенно вот на прошлой неделе это было как бы было очень красноречиво. Но здесь важно понимать, что эти удары никоим образом не способствуют там пересмотру планов со стороны Зеленского или со стороны США. То есть США наблюдают, а что может дальше быть? Потому что, ну, сейчас они обсуждают ракеты там с дальностью до 600 километров. Потом они будут обсуждать, сначала отрицать, потом разрешать с дальностью до 900 километров. Видимо, ожидая, что все-таки посмотреть, какая реакция Российской Федерации может быть на это или что?
Ну, конечно, оценивается и реакция, оценивается и то, как мы вообще воспринимать это будем и в политическом, и в военном плане. Способна ли наша система ПВО перехватывать эти ракеты? К сожалению, вы совершенно правы, дальность будет увеличиваться, и тротиловый эквивалент на этих ракетах, ну не эквивалент, вернее, а вот эти боезаряды будут тоже увеличиваться. Вот. Ну, не секрет, что Storm Shadow более дальнобойная ракета англо-французская, вот, дальность ее там до 600 километров.
Сергей Иванович, до Москвы она... До Москвы что? Да, до Москвы?
До Москвы она вполне долететь может. Москва, Рязань, Ростов. И так далее.
Сергей Иванович, здесь, насколько я понимаю, еще такой момент. Вот почему сейчас вот эта информационная активность вокруг ракет, она приобретает какой-то характер, как будто мы проходим некую точку бифуркации. Но ведь и до этого, соответственно, Киев использовал западное вооружение для ударов по территории Российской Федерации. Там по Крыму были удары. Вот, соответственно, по Белгородской области возникает вопрос, почему нынешняя ситуация, она действительно как будто бы приближает нас вот к некой точке экстремума, а раньше такого не было?
Ну, в какой-то степени тоже вы правы, но дело в том, что эта точка бифуркации по большому счету уже пройдена, вот, и то, что не остановится... ни британцы, ни американцы не остановятся на этом. Вот, они сказали, что будут помогать там чуть ли не еще 100 лет Украине. Ну, совершенно, как говорится, глупая мысль вот, о 100 годах, потому что меняется все так стремительно, что, может быть, даже в течение нескольких месяцев все изменится кардинальным образом. Ну, действительно, возникает... почему-то у политиков американских, англосаксов, что все, что они делают, это все безнаказанно. Но, как говорится, что в какой момент может произойти, тоже трудно себе представить. Вот. Если это действительно начнется, а, как мы сказали, все это будет делаться именно руками западных специалистов с территории Украины, то, соответственно, мы тоже будем для себя делать выводы и принимать соответствующие решения.
Но, видите, пока со стороны Запада кажется, что у них есть определенного рода резистентность к тому, что, например, российские войска уничтожают пункты дислокации наемников. И как бы, ну, они никак не меняют ничего. А, соответственно, что заставит их, например, ну, все-таки отползти назад? Удары уже за пределами Украины по их инфраструктуре, например, или что?
Ну, вполне возможно, вполне возможно. Ну, дело все в том, что тут очень, как бы, такая сложная политическая игра. Мы не обязательно должны вот со своей территории бить там, допустим, там по Польше, там по Румынии, еще тем более по Великобритании. Мы знаем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Да. Вот, и то, что там наносятся удары, Я так, это сугубо мое мнение. Я так думаю, это не без нашей помощи. Наносятся удары по и кораблям, и инфраструктуре, и Израиля, и американским кораблям, вот, и так далее. То есть это может произойти где угодно и в какой угодно момент. Uh-huh. Вот. И то, что это будет асимметрично, у меня не вызывает никаких сомнений. Они действуют в лоб, мы будем действовать более хитро, но не менее, да, так сказать, болевые приемы uh-huh. будут применяться с нашей стороны. Это тоже, скорее всего, последует.
А болевые приемы. Возникает тогда вопрос, где точка уязвимости, например, со стороны Запада. Вот, например, наш главный редактор Роман Бабаян у себя в телеграм-канале говорит, что ситуация очень плохая. Мы стали еще на один шаг ближе к тому самому моменту, когда нужно будет принимать решение о применении пока еще тактического ядерного оружия, потому что пока что, ну, других вариантов не видно. А тактическое оно каким-то образом может действительно что-то поменять. Пока мы наблюдаем некую психологическую, ну, как бы вот эту вот психологическую составляющую вопросов о применении ТЯО. Пока что ТЯО.
Ну, вы знаете, тактическое ядерное оружие, как говорится, всегда применить можно, но вопрос зачем? У нас есть uh-huh. средства, которые позволяют без ядерных эквивалент без ядерных боеголовок, так сказать, нанести серьезнейший ущерб. Ну, достаточно сказать, что «Авангард», который летит выше, чем с первой космической скоростью, mm-hmm. вот этот блок «Авангард», он даже без ядерной начинки просто разносит в пыль все, куда он прилетает, да, то есть, а это, на секундочку, эта ракета, которая может ее mm-hmm. тащить, «Сармат», она летает на расстоянии 16 тысяч километров. Есть точка хоть какая-нибудь на Земле, которая будет недосягаема для этой ракеты?
Нету.
И здесь не обязательно ядерное оружие применять.
Сергей Иванович, ну хорошо, есть другое мнение. Соответственно, вот ведутся разговоры о том, что будет каким-то образом, там, может быть, корректироваться ядерная доктрина. Да. Есть там пункт такой, что применение ядерного оружия, если есть прямая угроза там существования государства. Соответственно, да. мы понимаем, что украинская страна, при поддержке Запада или даже сам Запад, поставляя вот это оружие и давая карт-бланш Украине на применение, а украинцы скажут, а давайте вдарим по Кремлю, ну, условно. Формально это же подходит под определение, подходит. Сам, например, Сергей Караганов, политолог известный, он вот в интервью «Коммерсанту» говорит, что нынешняя ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания, не получается никого сдерживать. Вопрос, как их сдерживать?
Ну, тут действительно есть, как говорится, момент. Вот смотрите, если будет попытка ударить действительно по Москве, по Кремлю, вот, то, соответственно, ну, я не думаю, что там на Банковой что-нибудь останется. Mm-hmm. Вот, это как минимум, как минимум. Вот. Дело все в том, что начиная с применения тактического ядерного оружия, дальше эскалация может пойти по такой непредсказуемой траектории, что это все быстро превратится, как говорят, в взаимный обмен тяжелыми стратегическими ударами. Угу. Вот. Так что, ну, вы знаете, у России вот есть такое правило, которому она очень долго следовала. Возможно, все что угодно, кроме войны. Mm-hmm. Но это можно перефразировать. Возможно, все что угодно, кроме применения ядерного оружия. То есть использовать Понятно. Любые силы, средства. И
Сергей Иванович, алло. Да-да-да. Ой. Да, спасибо большое. Сергей Миронов был с нами, уже связь куда-то прервалась. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа России.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про безопасность поговорим, потому что Владимир Путин в Константиновском дворце принял участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. А, насколько мы понимаем, вопросы, вот, связанные с безопасностью, с евразийской безопасностью, например, и с тем, как выглядит новое, как может выглядеть новая архитектура безопасности, потому что БРИКС — это не только Евразия, стоят на повестке. и текущего саммита БРИКС, и, соответственно, вообще в целом, когда говорят о том, каким образом мир будет переформатироваться. Тимофей Бардачев сейчас будет с нами на связи. Он программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как может выглядеть безопасность именно в формате БРИКС?
Я думаю, что формат БРИКС, он по своей самой природе предполагает новые идеи. И то, что выходит за рамки существующих институтов, то, что выходит за рамки существующих традиций, там, писанных, неписанных правил, обычаев, то, короче говоря, за рамки того, что было, что возникло раньше, что возникло в период гегемонии Запада и до появления БРИКС и формирования многополярной системы.
Угу. Но важно сейчас понимать, что взгляд членов БРИКС, он примерно похож между собой, взгляды участников БРИКСа, на то, как должна выглядеть глобальная безопасность. Она каким-то образом отличается от того, о чем договорились еще в 20 веке и пытались жить по этим правилам?
Ну, в 20 веке договорились после завершения Второй мировой войны победители между собой. Сейчас мир качественным образом изменился. Мы видим, что такие страны, как Индия, Бразилия, Южноафриканская республика, вот члены БРИКС, арабские страны, они не только хотят, но и должны, и могут участвовать в решении и определении важнейших параметров глобальной безопасности и практического сотрудничества в данной области. Другими словами, на протяжении последних 30 лет страны Запада пытались подменить глобальную безопасность своей безопасности, и все усилия международного сообщества направить на то, чтобы решать проблемы США и Европы. Вот этого больше быть не должно, и вот в этом страны БРИКС абсолютно между собой сходятся, хотя тактические подходы могут отличаться.
Но встречает ли это, с вашей точки зрения, или встретит как раз сопротивление стран Запада, потому что их концепция мира, она им понятна, она для них именно безопасна, а все, что не про них, это значит враги?
Конечно, не встретят, но мы это видим и в отношении Запада с Китаем, с Россией, попытка запугивать всех, да, кого-то они пытаются запугивать очень активно Индию, но у них ничего не получается, как мы тоже это видим сейчас. Вот, поэтому, конечно, они не будут это приветствовать, но им придется с этим смириться рано или поздно.
Смириться... То есть подписаться каким-то образом, или мы входим в какую-то эпоху, когда, скажем так, правил больше нету, рано или поздно все равно через какие-то битвы, глобальные потрясения будет снова выработана единая система. Или мир будет, вот многополярность будет в этом заключаться. Условно, американцы будут продвигать АУКУС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, страны БРИКС будут каким-то образом пытаться стабилизировать это и так далее.
Да. Да, извините, что я вас перебил. Я надеюсь, что последнего варианта не будет, что все-таки возобладает понимание того, что безопасность — это дело общее. Страны Запада прагматично поймут, что им лучше пойти на компромисс, чем упираться в свою позицию тогда, когда все остальные создадут уже альтернативные решения. Пока мы только создаем такие альтернативные решения. Вот инициативы по линии БРИКС, они на это направлены. Но когда нам будет серьезно что Западу предъявить, вот тогда... Разговор пойдет совсем иначе.
Серьезно предъявить что вы имеете в виду?
Предъявить то, как мы видим это, да, как мы видим это, насколько целостным является наше видение, насколько мы можем решать конкретные задачи самостоятельно, без оглядки на Запад.
Да, но тогда как это столкновение вообще мировоззрения происходит? Для Запада хороший управляемый хаос, как они говорят, а для нас вообще отсутствие хаоса хорошо.
Конечно, конечно. Ну, что делать? Спор рождается, есть.
Роль в целом, соответственно, России в данном случае в формировании понимания того, как, что есть безопасность сейчас, и влияние украинского конфликта, как вы оцениваете?
Ну, во-первых, роль России определяется тем, что Россия и США являются двумя крупнейшими ядерными державами, и на них лежит особая ответственность за судьбу всего мира.
Угу.
Это по умолчанию. Вот. А в том, что касается украинского конфликта, то это для всего мира пример того, к чему привела политика Запада после Холодной войны. И все это видят, и никто уже не скрывает того, что это понимают.
Но какой-то коллективной фронты пока что мы не видим, что она прям формируется даже на базе экономической безопасности, хотя казалось бы.
Ну, как вопрос. Сказать, как сказать, мы видим переход на расчеты в национальных валютах, мы видим создание, попытки создания альтернативных платежных документов, платежных инструментов, систем. В конце концов, мы видим то, что кроме Сингапура, Японии, немножко Южной Кореи, никто за пределами Запада не присоединился к санкциям против России.
И это уже о многом говорит.
Конечно, это уже есть фронт до колоссального масштаба по сравнению с тем комфортом, которым Запад наслаждался до этого.
Ну а вторичные санкции?
Вторичные санкции – это совершенно другое. Понимаете, когда людям говорят, что вы там ваш бизнес погибнет, если вы будете делать, да, люди просто хотят выжить, потому что они несут ответственность перед своими работниками, перед своим государством, которому платят налоги. Да? Вот. Я в данном случае говорю о том, что кроме там за пределами Запада, кроме Японии, Сингапура и Южной Кореи, по-моему, даже Южная Корея не особенно, не инициировал и не присоединился к санкциям против России. Да? Вот боятся санкций пока все, даже китайцы. Ну, индийцы, кстати, так, не очень боятся, как мы видим, вот, пользуясь своим специфическим положением. Вот. А присоединились единицы.
Присоединились единицы. Но с вашей точки зрения, все-таки странам БРИКС можно будет построить надежную, именно справиться с проблемой региональной безопасности, или это как раз заход на глобальную безопасность?
Я думаю, что это очень взаимосвязанные вещи, и региональные, и глобальные, потому что сейчас, в принципе, конечно, вопросы безопасности, они решаются через проблемы развития. Ну, как это было в Азии годами, да, там на уровне АСЕАН, например, не только на военно-политическом уровне. Вот, поэтому здесь региональный вопрос регионального совместного развития, да, и перетекание этого в глобальную безопасность, то есть не создание угроз, которые существуют в отдельных регионах. Вот это является важнейшей целью.
Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Я вас благодарю. Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Проходили уже, говорит Александр. А что именно проходили? Не очень понимаю. Глобальную безопасность, ну, проходили после Второй мировой войны. Да, тогда договорились, что мир двуполярный. Вот. Одним одно, другим другое. Но плавно окончание Второй мировой войны плавно перешло в холодную войну, по итогам которой, соответственно, на Земле остался только один, сформировался однополярный мир. И оказалось, что это и одновременно сила для Штатов, и одновременно большая ответственность, с которой, очевидно, совершенно страна не справилась. Вот, потому что преследовала исключительно свои цели, а вопросами как бы других не занималась. Вот. Соответственно, не всем это нравится. Не всем понравилось. И разбалансировка произошла. Теперь есть задача сбалансировать систему. Поэтому возник БРИКС. Как бы к нему ни относиться. Но по факту это так. Давайте от противного смотреть. Когда со стороны Вашингтона высказываются опасения или призывы не вступать в эту организацию, означает ли это, что БРИКС только дискуссионный клуб? Просто собрались люди в пиджаках и стали что-то обсуждать, а потом на банкет пошли. Нет, все гораздо серьезнее, очевидно совершенно, потому что у других стран есть представление о том, как они хотят жить самостоятельно. Александр говорит, интересно, эти американцы разгоняют тему применения ядерного оружия почему-то только России и прям заставляют разоружаться. Ну, потому что для них это небезопасно. Для Соединенных Штатов концепция мира безопасная, когда они с плеткой, с дубиной стоят и всем грозят, если кто-то поднимет голову. Объективно это так. А если кто-то равный возникает, для них это серьезная опасность и серьезный вызов. Это может быть Россия, это может быть Китай. Посмотрите в их стратегические документы, там и Россия, и Китай есть. Вот. Поэтому ничего удивительного здесь нету. Надо, ну, как бы убедить, причем убедить других, что представляет вот эта опасность. А то, что ты сам представляешь опасность, это, в общем, ну, как это, смотри, кому выгодно. Так это работает только. Я часто бываю в разных магазинах, неважно, продуктовых, обычных, пишет Андрей. Все вот говорят практически одни слова, что надо просто разнести Киев, если потребуются любые другие города. И чтобы это все закончилось, зачем опираться на мнение других государств, сохранить жизни других жителей, если наши мирные погибают, наши военные погибают. Вопрос, Андрей, что это даст? Но вот ушел Зеленский, он не в Киеве сейчас. Руководство не в Киеве сейчас. Те, кто, соответственно, Зеленским помогает, не в Киеве сейчас. А в чем рациональность подобного рода действий, расскажите, пожалуйста. заключается, чтобы что? Вот, мне кажется, об этом тоже надо подумать.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Центральный банк предложил обязать ряд банков и предприятий с 1 июля 2025 года работать с цифровым рублем. Торговые и сервисные предприятия с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут принимать с этой даты оплату в цифровых рублях, сообщает регулятор. Он направил в Минфин предложение по изменению законодательства, согласно которому крупнейшие банки к 1 июля следующего года должны будут обеспечить своим клиентам возможность открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предлагается дать больше времени на доработку их систем до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям до июля 2027 года. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а что это даст и в чем принципиальное отличие между тем, какие вот сейчас возможности есть у людей оперировать своими средствами на через банки?
Ну, вы знаете, Евгения, я бы вот, отвечая на этот вопрос, сразу бы обозначил, что искать какие-то принципиальные отличия не стоит, потому что вот эта попытка найти какие-то принципиальные отличия порождает разные слухи, домыслы и теории заговоров. А на самом деле, вот то, что из себя будет представлять цифровой рубль, каких-то принципиальных отличий, кроме технологических, не нужно искать, а они, скажем так, большинству особо не интересны, эти технологические отличия. Uh-huh. С точки зрения, что получит рядовой потребитель, национальная экономика, это еще одна форма денежной единицы рубля. Опять-таки, это не будет что-то новое. Это будет тот же самый рубль, только в новой форме. То есть у нас сегодня есть рубль в кошельке наличный, у нас есть банковская карта, где тоже есть безналичный рубль. И, возможно, теперь появится цифровой кошелек, где будет тот же самый рубль. И каждый будет выбирать то, что ему удобно, как оплачивать, как переводить денежные средства и так далее. Как мы сегодня в очереди, кто-то расплачивается в магазине наличными, кто-то банковской картой, кто-то оплачивает по СБП с помощью QR-кода и так далее. А еще кто-то будет оплачивать с помощью цифрового рубля. Вот эти все истории про некий дополнительный контроль, цифровое там рабство и так далее, это все от непонимания и от желания как-то вот проявить, что у меня есть некий инсайт, и я вам сейчас расскажу страшную историю. Нет никакой страшной истории, это развитие финансового рынка, это конкретно развитие платежно-расчетной инфраструктуры, чем, собственно говоря, сегодня занимаются многие центральные банки в мире, и в том числе Банк России.
Но получается, что цифровой рубль институциализируется, и значит будет что?
Ну, значит, станет еще одним вариантом, способом оплаты товаров, услуг, способом перевода денежных средств. Ну, то есть это появляется еще один инструмент. Давайте так, чтобы было немного понятнее. Вот мы говорим о том, что у нас есть наличные рубли, говорим о том, что у нас есть безналичные рубли, но забываем, что нашим законодательством и практикой существуют еще так называемые электронные рубли, электронные денежные средства. Кошельки, которые могут использовать люди, точно так же и бизнес, для оплаты покупок, хранить деньги там и так далее. Вот. Они не очень популярны в силу определенных обстоятельств. Ну, может быть, кому-то просто неудобно, имеется некоторое ограничение, но тем не менее такое явление тоже существует. Электронные денежные средства и электронные средства платежа. Поэтому в этом плане, вот что нам дает электронные денежные средства? Определенную возможность кому-то удобнее этим пользоваться. Также и цифровой рубль. Для кого-то он будет удобнее, кому-то будет... вот я, например, мне удобно пользоваться банковской картой. Мне неудобно наличные, но при этом мне неудобно оплачивать покупки с помощью СБП, потому что это требуется QR-код и все прочее. Мне это неудобно. Ну вот, поэтому я ограничиваюсь банковской картой, а кто-то будет, наоборот, ограничиваться цифровым рублем. Или, может быть, слово даже ограничиваться здесь лишнее, потому что никто никого не ограничивает, а наоборот, предоставляет возможность платить так, как удобно, пользоваться тем, чем удобно.
Но интересен другой момент. Вот в августе Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где обсуждали внедрение использования цифровых валют и других активов, сказал, что это направление современной экономики становится все более востребованным со стороны бизнеса и инвесторов, особенно на фоне угрозы введения все новых и новых санкций. Действительно ли расширение практики использования цифровой валюты, цифрового рубля, дает возможность, например, обходить эти санкции?
Потенциально это, безусловно, может дать, но здесь нужно понимать, что так как цифровой рубль ничем не будет отличаться от вообще рубля как такового, это и есть тот же самый рубль, то сильно помочь нам в обходе этих санкций, ну, точно не сможет, хотя, как я говорю, что такой вариант существует, чисто теоретически. Опять же, почему сильно не поможет? Потому что, ну, вот, во всяком случае, та модель, которую уже презентует Банк России, модель использования цифрового рубля, там уже четко существует, скажем так, направление, что все-таки будут задействованы банки как посредники между центральным банком и клиентами, юридическими, физическими лицами. Соответственно, банки точно так же будут открывать цифровые кошельки, ну, скажем, назовем это счетами. А там, где существует система тех самых корреспондентских межбанковских счетов, безусловно, все эти комплайенс-процедуры будут сохраняться, соответственно, те страны или те конкретные банки за рубежом, которые сейчас опасаются санкций, они точно так же будут опасаться, независимо от того, что мы им предложим. Вот давайте по аналогии обратим внимание, что мы думали, что банковская карта МИР и наша национальная система платежных карт поможет нам избавиться от тех самых санкций. Но через определенное время мы стали видеть, что санкции стали вводить против мира, и, соответственно, банки за рубежом постепенно начали отказываться от приема МИР, карточек МИР. Поэтому вот здесь может история повториться. Некоторые согласятся на использование цифровых рублей на прием, кто-то, кто будет опасаться санкций, также продолжит придерживаться этой политики. Но, тем не менее, опять-таки, как некая возможность, да, вполне себе реально.
Вполне себе реально. Но, насколько мы понимаем, цифровая валюта, она никогда не покидает компьютерную сеть и обменивается исключительно с помощью цифровых средств. А эмитентом единственным, ну, правильно ли употреблять это слово, будет центральный банк. Возникает вопрос, когда цифровая инфраструктура становится одной из целью, соответственно, там, противоположной страны, есть ли здесь определенного рода вызовы для обеспечения дополнительной цифровой безопасности?
Риски, само собой. Риски. Да? То есть, безусловно, центральный банк, как вы правильно сказали, будет являться эмитентом. Безусловно, здесь будет задействовано, ну, скажем так, высокий уровень цифровизации, использования информационных и IT-систем и так далее. Вот. Но при этом давайте понимать следующее, то что нынешняя ситуация, нынешняя уже платежная система, платежно-расчетная инфраструктура, она и так максимально цифровизирована. Система корреспондентских счетов, опять же, каким образом работает? У банков есть корреспондентские счета, открытые в центральном банке, а банки также, с другой стороны, открывают счета юридическим и физическим лицам для использования тех самых безналичных рублей. Соответственно, деньги безналичные идут по цепочке от клиентов в банк, от банка в платежную систему центрального банка и далее в другие банки, другим клиентам и так далее. И это все сегодня происходит с помощью информационных технологий. Это не бумажные носители. Мы уже лет, это как 10, перешли максимально на цифровизацию и использование разных высоких технологий. Так что все эти риски, они на самом деле уже существуют. Операционный риск один из наиболее значимых для финансовой системы. И, в общем-то, на это направлено максимальные усилия для минимизации этого риска. Тут ничего нового точно не будет.
Понятно. Спасибо большое, Лазарь Александрович. Я вас благодарю. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Так, что здесь еще по поводу цифровых денег есть интересного? Планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий. Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут делать это с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов с 1 июля 2026 года, другие с 1 июля 2027 года. А после массового запуска цифровых рублей и банки, и, соответственно, торговые и сервисные предприятия смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе национальной системы платежных карт, что исключит дополнительные издержки для банков, добавляет Центральный банк.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ведомости сегодня со ссылкой на собеседников написали, что новым начальником Росмолодежи может стать глава движения «Первого» Григорий Гуров. А что здесь? Главой движения «Первых», в свою очередь, может стать участник спецоперации на Украине, Герой России Артур Орлов. Об этом сказали «Ведомостям» три собеседника, близких к администрации президента. Должность руководителя Росмолодежи стала вакантной еще 14 августа, когда премьер Михаил Мишустин подписал заявление Ксении Разуваевой об отставке по собственному желанию. Временно исполняющий обязанности главы Росмолодежи стал Денис Аширов, который с 22 года был заместителем главы ведомства. Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время. Гуров не единственный претендент, фамилию которого называли при обсуждении вакантной должности, но один из собеседников называет его наиболее логичным кандидатом. Еще один источник добавляет, что никакие кадровые решения нельзя считать окончательными, пока бумаги не подписаны. Гурову, которого вероятнее назначат главой Росмолодежи, 38 лет, по образованию экономист, родился в Ставрополе, там же начал общественную карьеру, в 2010 году перешел на работу в департамент по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента в округе, в 2017 году стал замдиректора Российского центра содействия молодежному предпринимательству в Москве, ну и далее в апреле 2022 года движение «Первых» возглавил, и вот сейчас, как говорят, может быть, станет новым главой Росмолодежи. Марта Лисюк с нами, член экспертного клуба «Дегория», исполнительный директор сетевого издания СМИ «Научно-образовательная политика». Марта, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю не про персоны поговорить, а в целом про задачи такого ведомства, как Росмолодежь. Что от него сейчас требуется?
Ну, сейчас, в принципе, молодежная политика становится важным вектором в целом в системе госполитики, и мы это видим и по тому количеству акторов, которые создаются, там и Российское движение детей и молодежи, и Росмолодежь, и в целом молодежный вектор становится сквозным и в школах, и в вузах, в любых местах, где присутствует молодежь разных категорий. И в целом у нас с следующего года начнет действовать у нас проект «Молодежь и дети». И это говорит о том, что вопросы воспитания, вопросы именно формирование мировоззрения молодежи становится одним из приоритетных для государства в принципе.
Государство само понимает, каким образом нужно сформировать мировоззрение молодежи, то есть что транслировать, и самое главное, что хочется получить на выходе?
Ну, я думаю, что ключевое – это взращивание такого поколения патриотически настроенных граждан, которые будут готовы работать во благо и для своей страны, и главное будет действительно хотеть это делать. И для того, чтобы это происходило, создается различного рода инфраструктура, которая показывает, что государство действительно заботится о своих гражданах и любит их. И в этом смысле как раз хочет, чтобы граждане отвечали за тем же.
А все это время патриотов в стране, получается, не было?
Нет, нет, это не говорит о том, что их не было, но это говорит о том, что просто сейчас вектор молодежной политики, он направлен на то, чтобы, грубо говоря, с самого детства становиться именно таким сквозным элементом, в котором любовь к родине, она зашивается через деятельный такой патриотизм, то есть через то, что даже если ты условно моешь свою школу, ты ее моешь, потому что это школа, в которой ты учишься, это твое будущее, это твой карьерный лифт, социальный лифт и так далее, ну, на том этапе, на котором это уместно.
Некоторые комментаторы обращают внимание, что у нас есть такая проблема, что как бы в таком довольно обывательском понятии патриотизм у нас воспринимается как любовь к родине через любовь к начальству, ну, к условному начальству. А родина — это все-таки несколько больше. И вот как бы сделать так, чтобы, ну, было у людей сформировано именно понимание родины, потому что иногда мы становимся заложниками того, что там условно начальство поменялось, соответственно, там любим другое начальство, вот, а другое начальство непонятно будет, как к родине относиться, ну и так далее.
Ну, я думаю, что есть еще такая проблема, что часто слово «патриотизм» имеет почему-то негативную коннотацию, ну, возможно, как раз по той причине, по которой вы сказали. И мне кажется, что как раз сейчас стоит задача вот развенчать вот этот миф, то, что патриотизм – это что-то такое.
Ну, кондовое.
Да.
Понятно.
То есть, да, то есть задача как бы сделать это действительно трендом, это сделать модным у молодежи, и через то, как бы это хотела и могла видеть, нащупывать вот эти точки сама молодежь. Я думаю, что подвижки в этом плане есть, и надо сказать, что, ну, это тоже движение детей и молодежи, которое, ну, к настоящему моменту еще возглавляет Григорий Гуров, но оно показывает, что там большая вовлеченность ребят, и это, ну, движение это все равно направлено на то, чтобы воспитывать молодежь, формировать у них чувство любви к родине и так далее. То есть мы как бы видим, что запрос на это есть, и, наверное, это подрастающее поколение, оно растет уже в других условиях, где будет формироваться другая культура восприятия самого слова патриотизма.
Многие обращают внимание, что есть определенного рода проблема в формировании вот этого как бы нового понимания, что есть родина, что там родину не надо стыдиться, родину надо любить, защищать и так далее. Проблема дефицита в массовой культуре. Мы пытаемся найти какие-то точки опоры в прошлом, а, соответственно, дети и молодежь — это в большей степени про будущее. И нужно давать какие-то ориентиры, а с этим, ну, не все готовы каким-то образом работать, потому что сами себе слабо это представляют.
Ну, я думаю, что здесь тоже, если мы говорим именно про какое-то донесение через образы современности, то мы видим же и всплеск в киноиндустрии, например, и работу Института развития интернета. Огромное количество фильмов, сериалов, мультипликации выпускается ежегодно, и надо сказать, что они пользуются достаточно большой популярностью. И, ну, даже, допустим, сейчас будет, правда, не пример, который там сделал Институт развития интернета, но тот же там серия фильмов про майора Грома.
Ну, полицейский
герой. Патриотично? Патриотично. Ну, и как бы это действительно пользуется популярностью молодежи. То есть это другие образы, новые, не связанные там с какой-то ретроспективой.
Чем принципиально отличается, например, подход в работе с молодежью условно периода движения «Наше», например, и того, что нужно сейчас?
Ну, во-первых, сейчас мы находимся в условиях, когда идет спецоперация, и когда, в принципе, мы находимся в условиях некоторого идеологического противостояния с странами Запада, противостояния такого за мировоззрение. И причем именно это мировоззрение подрастающего поколения. И поэтому в целом разные условия, в которых мы формируем вот эту базу для развития и воспитания подрастающего поколения. И, собственно, на самом деле я вижу то, что сейчас просто этому вектору уделяется просто в принципе больше внимания. И вот я уже вначале сказала, что многоакторность этого процесса, она это подтверждает. И это подтверждает и то, что, ну, там, например, Госсовет по молодежной политике впервые за 10 лет прошел вот участием президента год назад. То есть это тоже всегда показатель, на что обращает внимание глава государства.
Важности. Спасибо большое, Марта. Я вас благодарю. Марта Лисюк была с нами, она член экспертного клуба «Дегория», исполнительный директор сетевого издания «Научно-образовательная политика». 7373-94-8, телефон прямого эфира. 7373-94-8. Не будет никакого патриотизма в мире капитала, говорит Андрей. Ну, как будто патриотизм — это когда все бедные. Ну, так, странная подмена понятий. Американцы, например, очень патриотический народ. Очень патриотичный народ. Им это объяснили. Им объяснили, как правильно любить родину свою. Несмотря на то, что родина очень часто творит полную дичь по всему миру. Но при этом это очень патриотичные люди, понимаете? Капиталисты абсолютные, до мозга костей. Поэтому давайте не будем здесь говорить, что вот любить можно только, если ты гол как сокол. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, основные задачи по работе с молодежью сейчас. Чего бы вы хотели увидеть? Что вы, соответственно, транслируете, например, своим детям и хотели бы, чтобы это транслировали на уровне государства? Что? Кто-то говорит про ответственность, кто-то говорит про, там, про заботу, про доброту, что это. Но вот как это транслировать? 7373948. И ведь важно найти определенного рода скрипт, то есть определить язык, как с молодежью разговаривать. Потому что если им транслировать все, как будто это заседание парткома, то, соответственно, никто это слушать, конечно, не будет. Вот. А будут уходить на другие ресурсы, где, соответственно, там транслируют все очень удобным языком, но не то, что требуется. Вот. Там, противоборствующая сторона очень это умеет делать, надо отдать ей должное. А в данном случае задача внутри России, как работать с молодежью. 7373-948, это телефон прямого эфира. Религиозное воспитание должно быть, его у нас вообще толком не было, вот и получается ерунда, говорит ленивый. Но это опять вы предлагаете максимум, то есть убрать что? Светский характер образования подменить его религиозным? Зачем? Зачем? Религия у нас действительно, ну, вплетена в деятельность государства, это нормально абсолютно. Вот она занимает свою особую роль. Там как раз тоже очень много проектов, связанных, например, с благотворительностью. Там много других проектов, там есть определенного рода проблемы, потому что через религию тоже пытаются всякие там радикальные элементы проникать в умы молодых людей. И делая это привлекательным, это проблема? Проблема, конечно. То есть какие пути здесь вы видите? 7373-948, телефон прямого эфира. А кругом один ТикТок и запрещенный Инстаграм, больше ничего. Но послушайте, это просто площадки. Там тоже можно транслировать. Это площадки, это средства, чем можно пользоваться. Чтобы доносить до людей. Понимаете? Там знакомство со своей страной элементарно. Это абсолютно элементарно. Можно задействовать площадки? Можно, конечно. Можно так привлекать людей? Конечно, можно. Ну, говорить на их языке, но про вещи, которые государство хочет донести. Потому что если в молчанку играть, этот вакуум будет заполнен. И все. Было принято очень долго формировать, как это, мировоззрение следующее, да, но брезгливо жить в России, зажав нос. Но зарабатывать здесь деньги, конечно, тратить в другом месте. Это же был определенного рода, ну, как бы, конструкт идеологический, конечно, был. Велись на это? Абсолютно велись. Многие до сих пор хотят это все вернуть. Но ситуация меняется. А, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста.
Пожалуйста.
У нас существует такое понятие «Иван, не помнящий родства».
К чему ведете?
Я веду к тому, что недавно по новостям я просто с удивлением услышала, что существуют поселки в Подмосковье, в Московской области, с названием, ну, далеко не русским. Как это?
И что?
Ну что, это надо за тренды брендить вообще наш язык?
Ну хорошо, а в Карелии населенные пункты на финском языке, но кто-то предлагает это все перевести на русский. Как это связано? Ну модно у нас это, боже мой, у Гоголя был, и на странице Иван Федоров был написано, табличка такая, в мертвых душах есть этот элемент, если я не ошибаюсь. Ну есть у нас такая тяга к иностранщине, но это не мешает формировать, как это называется, любовь к родине, не побоюсь этого слова. Ну, правда, как с этим? Но вывески все... Давайте поменяем вывески, конечно. Давайте поменяем. Вон Украина сейчас пытается менять все вывески, все названия, там, проспектов, домов, неважно чего. Думаю, что они вот формируют себе новый образ будущего таким образом. Давай таблички поменяем, и все будет очень, очень патриотично. Но это так просто не делается. Это задача на поколение. Вопрос, как ее решать. Давайте сейчас новости послушаем. Здесь точку с запятой, кстати, ставим. Мы все равно к этому вопросу рано или поздно вернемся.